Eso va. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 27 апреля, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – выборы мэра Сочи. Подводим предварительные итоги. Первые 100 дней президента США Барака Обамы. Демографическая ситуация в России, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы – это выборы мэра Сочи. По предварительным данным, победу одерживает кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Цифры, с которыми побеждает представитель «Единой России», вы слышали только что в выпуске новостей. Это данные сочинского избиркома. С результатом не согласны, с официальными данными не согласны некоторые соперники Пахомова на выборах. Это в первую очередь Борис Немцов, который заявил, что намерен обратиться в суд. Ну, а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, какие основания у Бориса Немцова для того, чтобы обратиться в суд?
Ну, точно о том, какие основания узнает только суд и журналисты, которые будут за ним наблюдать. Но в общих словах речь идет о том, что по данным штаба Немцова, по данным опросов избирателей на выходе с избирательных участков, господин Пахомов, кандидат от «Единой России», набрал гораздо меньше голосов, чем сейчас сообщает избирком. Напомню еще раз последние данные. Они поступили чуть позже 8 часов утра по Москве. Так вот, по этим данным за Пахомова проголосовали почти 77% избирателей. А по данным штаба Немцова, чуть более 45%, то есть разница довольно существенная.
Марк, я вот уточню у вас, звучат ли такие заявления, что выборы были сфальсифицированы?
Нет, таких заявлений, надо отметить, от штаба ни одного из кандидатов, ни Бориса Немцова, ни кандидата от коммунистов Юрия Дзагани, не звучит. И напрямую о фальсификации выборов никто из этих кандидатов не заявляет, пока вот действительно речь идет только о том, что какие-то иски будут поданы. Речь действительно идет о нарушениях серьезных, они приводятся и независимыми наблюдателями, и сами кандидаты говорят о нарушениях, но главный инструмент, благодаря которому, предположительно, мы можем только говорить, да, возможно, были как-то сфальсифицированы итоги выборов, на это намекают все кандидаты, это итоги предварительного голосования, то есть голосование избирателей, которые якобы по каким-то причинам не могли присутствовать в городе в момент выборов. И даже речь идет не только о том, что эти результаты сфальсифицированы, а о том, что само число проголосовавших досрочно завышено явно, поскольку, если
видимо,
верить,
звучит такое словосочетание, да, как административный ресурс.
Ну, это другой уже разговор, да. О том, как использовался административный ресурс, кандидатом Пахомовым сообщали все кандидаты и жаловались на это неоднократно. Но вот сейчас основная их претензия в том, что, по их мнению, слишком большое количество избирателей, необоснованно большое, проголосовало досрочно. А значит, они подозревают, что кто-то, возможно, голосовал два раза, возможно, были какие-то мертвые души. Ну, в общем, вот весь набор подобного рода технологий.
Ну, вот мы сказали, что Борис Немцов собирается обращаться в суд в связи с тем, что большое количество людей проголосовало досрочно. А чего требуют представители коммунистической партии? С чем не согласен кандидат?
Они не согласны с тем же самым. Другое дело, что пока от них никаких заявлений о подаче иска в суд не поступало к этому утру, но они говорят ровно о том же самом, о том, что из-за результатов, сомнительных результатов досрочного голосования, вот Анатолий Пахомов, нынешний исполняющий обязанности мэра Сочи, набирает столь большое количество голосов, и, естественно, ни о каком втором туре сейчас речь не идет. 77% голосов.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Ну, а сейчас послушаем, что говорят наблюдатели. Несколько сотен наблюдателей на выборах мэра Сочи присутствовало. Они следили за тем, как шло голосование. И о допущенных на выборах нарушениях мы побеседовали с исполняющим директором ассоциации «Голос», которая занимается наблюдением за выборами в российских регионах и за федеральными выборами. С исполняющим директором ассоциации «Голос» Лилией Шабановой мы беседовали.
Даже глядя на чистую статистику, мы видим, что выборы сделаны фактически на досрочном голосовании. То есть по существу более 25% граждан проголосовало досрочно. В то время как по нашему законодательству более 1% голосующих досрочно, потому что голосование досрочно даже более 1%, вызывает некие сомнения в том, что это голосование было добровольным. Здесь вот такое голосование организовано более 25%. 5% от явившихся проголосовать. Вот в этой ситуации надо говорить, что вот это была основная технология. Фактически то, что видели представители разных штабов и давали такую информацию, они показывали, что как раз досрочное голосование было организовано, были подвозки на автобусах и так далее. И самое главное вот нарушение, которое мы сейчас видим, это то, что не соблюдалась обязательная норма, что при голосовании досрочно более 1% должны стоять печати на этих бюллетенях, отдельно дополнительные печати, и они по требованию наблюдателя могут считаться отдельно. Так вот, печати нет. То есть сейчас, когда начнется подсчет голосов, фактически невозможно разделить голосующих досрочно и проголосовавших день выборов. И посмотреть вот структуру голосования. Это первое. Второе то, что очень много. От КПРФ, от штаба Немцова, о том, что препятствовали просто проведению самой агитации. Это и разного рода изъятие агитационных материалов, и срывы в возможностях размещать информацию через рекламные агентства, и возможность встречаться с избирателями. В общем, все, что возможно было использовать в качестве препятствия к проведению нормальной агитации, оно использовалось. И вот эти все моменты, они как бы складываются. В общем, картина показывает, конечно, что нормальной политической конкуренции на выборах не было. Была такая хорошо организованная административная кампания в пользу одного из кандидатов. И результаты, по-видимому, которые избирком обещают уже к 10 часам выдать, говорят о том, что, в общем-то, там уже результаты знают. Скорее всего, победил бы и так представитель от правящей элиты. Тем не менее, это же выборы, которые могли вылиться во второй тур. Я думаю, что вот все, что делалось с административным давлением, это была задача провести выборы в один тур. Я думаю, что кандидаты, конечно, попытаются проводить оспаривание результатов, но дело в том, что это будет очень трудно. Я еще раз повторяю, вот все, что можно было сделать, это, конечно, проверить структуру досрочного голосования. Если бы она очень сильно отличалась от общей структуры результатов в день голосования, можно было бы оспарить два вообще результат. Комиссия подсветилась и не ставила никаких отметок на этих бюллетенях. Теперь, к сожалению, в нашем законодательстве нельзя отменить результаты выбора по несоблюдению процедур. Вот это то, о чем, в общем-то, голос постоянно говорит, что, к сожалению, наше законодательство не позволяет отменять результаты выборов при несоблюдении процедур. То есть можно как угодно нарушать процедуры выборов, и результаты выборов потом будут действительны. Вот в этом очень серьезная проблема, и с этой проблемой можно решать вопрос только законодательно.
В эфире «Радио Свобода» была исполняющий директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Как вы слышали, больше всего претензий к предварительному голосованию на выборах мэра Сочи. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат от партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек, заразились более 1300. На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. 3 человека погибли, 7 ранены. В Эквадоре действующий президент Рафаэль Корреа объявил свою победу, не дожидаясь официального объявления результатов голосования. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 14.07 слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема «Женское искусство и будущее». Вот какие вопросы обсуждали участники программы. Возможен ли феминизм в России? Война полов или сотрудничество? Почему российские мужчины не обращают внимания на искусство? Автор программы Елена Фанайлова. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И будем мы говорить о едином государственном экзамене. Как относятся к нему россияне?
Россияне провели в общероссийскую акцию протестов против единого государственного экзамена. Произошло это вчера, сообщает об этом газета «Новое известие». Но вот, как выясняется, голос вот этих протестующих россиян может оказаться услышанным. Ибо в конце минувшей недели сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому выпускникам, которые окончили школу до 2009 года, будет предоставляться возможность не сдавать ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в вузы, а использовать альтернативные формы аттестации. Эксперты посчитали, что эта инициатива сможет лишь немного сгладить сложную ситуацию с единым госэкзаменом, и решили подать прошение о его отмене в Верховный и Конституционный суды. Ну, тут вот какая коллизия складывается. Новые известия напоминают, что с 1 января текущего года действуют в стране правила, по которым прием абитуриентов в государственные вузы и техникумы осуществляется только на основании результатов единого госэкзамена. Исключение делается лишь для иностранных граждан и людей, имеющих среднее профессиональное образование. Их могут вот как раз принимать по результатам альтернативных вступительных испытаний, которые определит само учебное заведение. Но эти исключения не обеспечивают, как отмечают законодатели, право всех граждан на получение соответствующего уровня образования. И относится в первую очередь это к тем, кто закончили школу в какие-то предыдущие годы.
Ну да, когда еще не сдавали
единый госэкзамен.
Когда не сдавали
единый госэкзамен, совершенно верно. И большая часть экзаменовалась тогда по старинке. Где-то, может быть, ЕГЭ еще в качестве какого-то эксперимента действовал. Уже, то есть, но это далеко не всех касается. То есть, таким образом, эти люди оказываются в неравном положении по сравнению с теми обучающимися, которым предстоит сдавать итоговые госэкзамены. Получается, что те, кто сейчас заканчивают школу, одновременно сдают итоговые и вступительные экзамены, а тем же, кто вот закончил школу какое-то количество лет назад, в свое время пришлось сдавать итоговые госэкзамены, и сейчас надо по новой сдавать итоговые экзамены, и которые вот будут одновременно и вступительными экзаменами. Президент Фонда образования России Сергей Комков рассказал новым известиям, что как раз вот этот законопроект, который предлагает людям, окончившим до 2009 года школу, предоставлять право выбора формы вступительных испытаний, так вот этот законопроект стал основой искового заявления в Конституционный суд, который накануне подписали 92 депутата Государственной Думы. Ну и документ этот скоро окажется в суде, и тот проверит, насколько закон о ЕГЭ соответствует Российской Конституции. Впрочем, это экспертная оценка, но не факт, что он произойдет. Член Комитета Государственной Думы по образованию Валерий Рязанский больше чем уверен, это цитата, что у правозащитников нет никаких шансов оспорить то, что уже является законом. Он признает, что с появлением ЕГЭ возникли проблемы и с морально-психологической подготовкой школьников, и с неумением учителей пока ориентироваться в этой системе аттестации, но он надеется, что у суда хватит мудрости ничего не отменять, и нельзя пересматривать систему в то время, когда проходят выпускные экзамены, полагает Рязанский.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы на тему протестов против единого госэкзамена подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» и главная тема первой части этой рубрики «100 дней со дня президентства Барака Обамы».
В среду исполнится 100 дней пребывания в Белом доме Барака Обамы. Несмотря на то, что первая президентская стодневка – рубеж откровенно искусственный, с чем соглашаются даже его жрецы-журналисты, впервые обратившие внимание на него в президентство Франклина Рузвельта, 100 дней президента Обамы не просто вместили несколько крайне важных событий. Они дали четкое представление о планах нового президента. Масштабы этих планов откровенно исторические. И что самое удивительное, логика политических и экономических процессов первых 100 дней указывает на их осуществимость. Барак Обама, например, не просто говорит о необходимости реформы системы медицинского страхования, задача, казавшаяся неразрешимой нескольким его предшественникам. Он с помощью союзников в Конгрессе уже зарезервировал несколько десятков миллиардов долларов бюджетных ассигнований на осуществление еще ясно не сформулированных программ. Подобие экономического кризиса предоставило Белому дому повод для того, чтобы фантастически раздуть дефицит бюджета. Гигантские деньги нужны для того, чтобы предотвратить Великую депрессию, убеждает страну президент, и ему верят. На эти суммы Барак Обама намерен провести зеленую реформу, создав индустрию альтернативной энергии. На эти суммы он готов расширить финансирование студенческих займов, предоставив возможность получить высшее образование всем желающим. Небывалые средства, выделенные правительству для поддержки финансовых институций, президент уже использует для своего рода финансовой инженерии. Правительство, как никогда прежде, вторгается в рыночные механизмы, определяя, какие банки выживут, требуя от них щадящего отношения к терпящим бедствие клиентам. Как говорят историки, ни Франклин Рузвельт во времена Великой депрессии, ни Линдон Джонсон с его знаменитой программой «Великое общество» не действовали так масштабно. И пока, согласно опросам общественного мнения, большинство американцев солидарны с президентом Обамой, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, большинство американцев считают Барака Обаму сильным, достойным и разумным лидером, добивающимся выполнения своих предвыборных обещаний. Американцы понимают, что президенту досталось трудное наследство. Две войны в Ираке и в Афганистане, глобальный финансово-экономический кризис и множество внутренних проблем. В то же время есть для Обамы, как отмечают политические обозреватели, потенциальная опасность в том, что две трети американцев жалуются на трудности, и у одной трети кто-нибудь из родственников потерял работу. Сейчас более 90% американцев, небывалое количество, считают проблему экономики первостепенной. Хотя многих беспокоит рост национального долга, который может плохо отразиться на жизни будущих поколений, у экономической программы президента сторонников больше, чем противников. Опрос показывает, что с избранием Обамы на пост президента оптимизм в стране растет. Из того, что Обаме пока явно не удалось осуществить, это объединить страну. Всего 24% республиканцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента. Вот как прокомментировала результаты опроса эксперт из Вашингтонского института American Enterprise Каролин Кин Бауман. В начале срока пребывания на посту нового президента граждане страны всегда полны оптимизма и надежд на лучшее. Как правило, со временем надежд становится все меньше, рейтинг президента снижается. Люди все больше реалистично оценивают конкретную работу президента и уже не находятся под впечатлением его победы на выборах и появления в Белом доме нового лица. Нынешний рейтинг президента Обамы 64% близок к рейтингу многих других президентов после первых 100 дней. И то, что страна остается разделенной на сторонников и противников президента, тоже явление в основном обычное. Раскол по партийной принадлежности в отношении к президенту был типичен и во времена Клинтона, и во времена Буша, и теперь при Обаме. Правда, сейчас этот раскол стал еще шире, чем прежде. Демократы в подавляющем большинстве поддерживают своего президента, тогда как подавляющее большинство республиканцев скептически оценивают его деятельность и будущее страны при его правлении. Поэтому очень большую роль в политике играют сейчас независимые избиратели и то, как они будут оценивать работу президента. Как столь глубокая поляризация мнений может отразиться на американском обществе и на работе самого президента? Сильная президентская власть часто вызывает сильное недовольство и глубокое расхождение в отношении к президенту. На моей памяти только Джордж Буш-старший не вызывал особых межпартийных разногласий, в отличие от президента Рейгана. Конечно, любой раскол в обществе нельзя назвать полезным, но степень ущерба от этого для будущего страны и для будущего президента Обамы, в частности, сейчас предсказать трудно. Разумеется, всем лучше, когда в стране царит всеобщее согласие и когда политику правительства одобряют все 100% населения. Однако в нормальном демократическом обществе такое невозможно. Для будущего Барака Обамы, на мой взгляд, представляет опасность то, что состав Конгресса сейчас слишком либерален, и что скептицизм охватывает все большие слои республиканцев. Но, по крайней мере, на нынешней, ранней стадии президент остается достаточно популярным. Это была Каролин Кин Бауман из Института American Enterprise.
С ней беседовал Ян Рунов. Любая неудача в осуществлении гигантских задач, поставленных перед собой президентом Обамой, чревата гигантскими разочарованиями, предупреждают политологи. Период относительной эйфории может быстро смениться разочарованием, если беспрецедентный экономический эксперимент Белого дома, бросившего больше триллиона долларов на стимулирование экономики, не даст результатов в ближайшие месяцы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Следующий репортаж в нашей программе из Владивостока. Там завершилось слушание по уголовному делу против бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления, которого обвиняют в контрабанде и превышении должностных полномочий. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
Следствие по делу Эрнеста Бахшисяна длилось 3 года. Сегодня это 4 десятка томов, сотни подшитых к делу ведомственных инструкций и распоряжений. Как полагает следствие, Бахшисян, действуя из личной заинтересованности, с помощью своих подчиненных и верных ему коммерсантов, создал устойчивый канал контрабанды, говорит представитель прокуратуры Приморского края Ирина Намаконова.
Органами предварительного следствия Бахшисяну вменяется в вину совершения преступлений, предусмотренных статьей 286 «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», статьей 188 «Контрабанда, совершенная организованной группой» и статьей 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, ему вменяется в вину воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившей крупный ущерб. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается судом. В ближайшее время, до лета, будет провозглашен приговор.
Парадокс ситуации в том, что при столь серьезном обвинении следствие за 3 года так и не смогло установить факт корыстной заинтересованности таможенного генерала. Коттеджи не нажил, счетов в банках нет. При обыске дома нашли 200 тысяч рублей. Это все сбережения Бахшисяна за 20 лет безупречной службы. В результате в качестве мотива преступлений, в том числе и контрабанды, названы карьерные устремления генерала. Сам Бахшисян считает обвинение надуманным и настаивает на своей невиновности. А причиной уголовного преследования называет свою профессиональную деятельность по выводу контрабандных потоков из тени на свет в легальный сектор. Статистика подтверждает это. Лишь за 1 год руководства Бахшисяна дальневосточной таможней путем ужесточения администрирования на свет было выведено до трети переправляемой через границу контрабанды. Эксперты посчитали, карманы контрабандистов в 2006 году полегчали на 30%. Цена вопроса не менее миллиарда долларов США в год или 3 миллиона долларов ежедневно. Это и есть истинная причина снятия с должности и изоляции генерала, полагает политолог Виктор Булавинцев.
За всей этой историей стоит контрабанда, огромная контрабанда, которая шла через Приморский край с незапамятных времен. И Бахшисян, только на моей памяти, это был 3-й начальник ДВТУ. Первый из 3, кто вслух сказал о том, что контрабанда есть в массовых масштабах. И мы ее будем душить. И в этом его беда, именно за это его и... Потому что, когда бросается вызов контрабандному каналу промышленного масштаба, который идет составами железнодорожными, пароходами идет, это не мелкие помогайки, штилнаки с баулами, это не китайцы с бензопилами, это люди, которые делают политику. Это деловая и политическая элита края и выше, которая выстроила экономическую систему прежде всего для извлечения личной выгоды. И когда эту систему начинают ломать, она начинает сопротивляться самыми жесткими мерами. Что мы имеем сейчас?
Судебное разбирательство близится к завершению. Обвинение требует наказания для Эрнеста Бахшисяна в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня в 11:00 слушайте в эфире Радио Свобода. Повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Темой программы был «Кризис». Гостем издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Сейчас в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек. Заразились более 1300. В США подтверждены 20 случаев заболевания, в Канаде 4. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. По новым данным, 3 человека погибли, 6 были ранены. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелявший задержан. Это начальник УВД Царицына. Расследование дела взял под личный контроль начальник столичного ГУВД Владимир Пронин. Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», побеждает на выборах мэра Сочи. По предварительным официальным данным, результат Пахомова более 77% голосов. У кандидата оппозиции Бориса Немцова 13,5%. На третьем месте представитель КПРФ Юрий Загания – около 7%. В Сочи после проверки документов милиции отпущен американский журналист. Сотрудник журнала «Нью-Йоркер» Кит Гессен, который освещал выборы мэра города, был задержан на одном из избирательных участков, куда прибыл вместе с представителями избирательного штаба Бориса Немцова. В Эквадоре действующий президент Рафаэль Корреа объявил о своей победе, не дожидаясь официального объявления результатов голосования. Его соперник, кандидат от партии патриотического сообщества Лусио Гутьеррес, остался далеко позади. Окончательные результаты голосования будут опубликованы через 10 дней. Международный валютный фонд заявил, что страны группы 20 в этом году затратят 2% своего ВВП на поддержку экономики в условиях кризиса. Вы слушали краткий обзор новостей.
Надежда Фетисова знакомит вас с новостями. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Демографический кризис – одна из главных проблем современной России. Это отмечают как российские ученые, так и данные недавно опубликованного доклада экспертов Организации Объединенных Наций. Население России может уменьшиться на 11 миллионов человек к 2025 году. Таковы данные, выводы экспертов ООН. Подробнее об этом Тамара Леленкова.
По прогнозам Росстата, за 19 лет с 2008 по 2025 годы естественная убыль населения России превысит 11 миллионов человек. Убыль численности населения рабочих возрастов составит 14 миллионов. Число лиц пенсионного возраста увеличится примерно на 5 миллионов человек. Как такая ситуация может отразиться на экономике страны, рассказал президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев.
Это довольно сильно влияет на темпы экономического роста. Во-первых, да, чисто механически. Если в доле населения снижается доля трудоспособного населения, это значит, при тех же темпах роста производительности труда ВВП на душу населения растет медленнее. И к 2020 году при прочих равных условиях это на 10-13% снижает уровень дохода на душу населения, выраженный в долларах по паритету покупательной способности. Кроме того, уменьшение доли населения трудоспособных возрастов, естественно, увеличивает социальные расходы. Дальше. Повышение доли пожилого сбережения, как правило, идет снижение сбережений. У России и без того уровень вложений за счет внутренних источников не превышает 20% ВВП. Для роста в 7% в год нам нужно 28-30% ВВП. Накопление, она довольно опасна в этих условиях.
Эксперты считают, что существует комплекс мер, которые следует принять, чтобы отчасти исправить сложившуюся ситуацию. К трудовой деятельности следует привлекать не только мигрантов, но также инвалидов и неработающих матерей. Так считает заместитель директора Института независимой социальной политики Оксана Синявская.
Очевидно, что и в настоящий момент, и особенно в будущем ощущается потребность в развитии сектора социальных услуг по уходу за детьми, пожилыми, инвалидами. И все это на самом деле имеет одно решение, которое общее и для рынка труда, и для системы социальной защиты. По сути, мы ощущаем недостаток и необходимость в развитии различных форм гибкой занятости, неполной дистанционной занятости, которую как раз могли бы создать рабочие места в секторе социальных услуг, сервисной экономики, информационных технологий. И вот эти разные категории занятых могли бы как раз найти себя в этих сегментах рынка труда. Демографические вызовы, по сути, представляют собой вызов не просто отдельным частям рынка труда или отдельным частям социальной политики. По сути, мы имеем дело с вызовом всей системы социальных институтов России.
Итак, определены основные направления стратегических ответов на демографические вызовы. Воспользуются ли исследованиями ученых российские власти, это уже другой вопрос. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы наш корреспондент в Тюмени Алекс Неймиров провел опрос на улицах города на тему, почему население России уменьшается год от года.
Люди не хотят заводить детей, потому что проблема – это учеба, проживание. Стоимость жизни, наверное, сейчас увеличивается. Содержать детей гораздо сложнее, чем это было раньше.
Ну, я считаю, за счет миграции, то, что в другие страны могут переезжать, загрязнение атмосферы, вот этого всего тоже вредит.
И потому что сейчас детей очень сложно вырастить, садики подорожали, все как бы детское питание, все это очень дорого. Из-за этого не хотят как бы люди
тем
рожать
более
много.
Тем сейчас подростковое вот это вот идет движение, то, что все пьют, курят, и очень влияет на рождаемость.
У нас меньше, потому что условия такие созданы. А в чем выражается? Ну, зарплата у людей. Не каждый же может содержать 2-3 детей. Поэтому стараются либо один, либо ни одного. А учитывая то, что сейчас с этим кризисом людей повывольняли, где работать некому, это задача государства нашего. Делать какие-то, не знаю, снижать налоги, что-нибудь, еще какие-нибудь продуктивные меры.
Ну, мне кажется, все-таки экология. Поскольку знаю, в основном умирает молодежь. То есть и наркомания, считаю, тоже алкоголизм.
Условий нету. условий для воспитания детей. Сейчас вот как бы объявили о том, что ну вот эти 300 тысяч рублей платят. Женщины начали рожать, очередь в садиках увеличивается. То есть надо этого просто в комплексе решать. А если решать его однобоко, то никогда рождаемость не будет. Женщины не могут устроиться на работу сейчас.
Лично я считаю, что наше поколение, вот которое идет за нами, пофигисты, а которым еще 45, те еще вот какие-то ответственные, серьезные. И они, у них другое вот совершенно отношение вот к жизни и вообще.
Ну, я не знаю, наверное, браков меньше заключается. Некоторые просто, может, не рожают из-за того, что кризис в стране. Из-за этого, может, численность еще падает. Жизнь с каждым днем становится сложнее и сложнее.
Так тюменцы отвечали на вопрос, почему население России уменьшается из года в год. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым обсудим последние события на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Сборная России одержала накануне вторую крупную победу, на этот раз над командой Франции со счетом 7-2, причем уже после первого периода счет был 5-1 в пользу россиян. Но для сборной России групповой этап – это фактически тренировочные, разминочные матчи, да, Алексей?
Добрый день, Михаил. Да, конечно, и скажу больше не только для России, но и для большинства остальных фаворитов. А России, может быть, повезло с тем, что у сборной России очень слабые, для нее слабые соперники в подгруппе: Швейцария, Германия и Франция. Хотя многие обозреватели, например, Евгений Зимин, осторожно отзываются в швейцарской команде, все-таки это хозяева чемпионата, но, судя по всему, у России не будет серьезных проблем и завтра в матче с Швейцарией. Можно сказать, что уже выстроились составы групп второго этапа. Соперниками России на следующем этапе, скорее всего, будут команды Швеции, США и, скорее всего, Латвии, хотя Латвия с Австрией будут бороться за это единственное место. Раз уж об этом зашла речь, скажу, что, скорее всего, будут следующий состав у другой группы: Канада, Словакия, Финляндия, Чехия, почти наверняка Белоруссия и либо Дания, либо Норвегия. Вот на втором этапе матчи со шведами и американцами для россиян будут, безусловно, более серьезным испытанием.
Алексей, ну а если говорить о составе сборной России на этом чемпионате мира, к сожалению, несколько сильных игроков пока команда не может в свой состав включить.
Действительно, тройки выглядят импровизационными. Морозов, Сереченко, Курьянов – это то, что осталось от некогда сильной тройки Морозов, Зарипов, Зиновьев, тройки из Акбарса. Зиновьев ушел в «Динамо», играет в другой тройке. Зарипов получил вчера травму и пока из борьбы выбыл. И, скажем, еще одна возможная тройка из НХЛ, включая Зиновьева, Ковальчук, Фролов, Зиновьев, это явно было ударное звено, но Фролов пока болеет, и сейчас эта ситуация пока не решена. Могла бы очень усилить сборную России тройка из Вашингтона, но Вашингтон пока сражается в плей-офф Кубка Стэнли, а там и Овечкин, и Федоров, и Семин, это могла бы быть сильная компания. Не взял Быков ни Алексея Ковалева, не Алексея Яшина в сборную. Это странное решение, но это право тренера. Возможно, если Вашингтон выйдет и победит Нью-Йорк Рейнджерс, усилит сборную России Николай Жердев из Рейнджерс. Но, как бы то ни было, пока...
...хоккеистов НХЛ, Овечкин, может так случиться, что он и вовсе не приедет в Швейцарию?
Если Вашингтон выиграет у Рейнджерса, да, Овечкина не будет. Один из экспертов любопытно заметил: пожелаем, чтобы Вашингтон выиграл, и тогда станет понятно, чего стоит тренерская работа Вячеслава Быкова на посту наставника сборной России.
И чего стоит сборная России без Овечкина.
Это точно, это точно.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Мы беседовали о чемпионате мира по хоккею. Сборная России после двух матчей в своей группе «Б» занимает первое место, набрав 6 очков с разностью заброшенных шайб 12-2. Завтра матч против хозяев чемпионата мира сборной Швейцарии. Ну а нашу программу сейчас продолжит выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики из зоологического института в Лейпциге узнали, когда и где люди приручили лошадей. Ученые проанализировали ДНК останков лошадей от древнейших времен до средних веков. Основное внимание обратили на гены, отвечающие за окраску. Именно в то время, когда животное было одомашнено, количество разнообразных окрасов резко выросло. Это было результатом направленной селекции. По мнению генетиков, такой цветовой взрыв приходится на третье тысячелетие до нашей эры, и произошло это в причерноморских и прикаспийских степях. Астрономы НАСА поняли, как возникает одно из самых загадочных явлений – полярное сияние. Профессор Калифорнийского университета Андреас Кейлинг рассказал о том, что физическую природу этого явления удалось понять с помощью спутниковых измерений. Солнечный ветер на темной стороне нашей планеты растягивает магнитное поле Земли, словно резиновый жгут. Когда растяжение становится слишком большим, жгут резко сокращается и происходит выброс колоссальной энергии. В этот момент образуются два гигантских вихря заряженных частиц, один из которых направлен к Земле. Он достигает ионосферы на высоте около 400 километров над поверхностью нашей планеты и вызывает свечение, которое является полярным сиянием. Через 3 часа следом другой вихрь образуется после того, как ионосфера отражает удар. Это и есть знаменитые вспышки. Биолог Жульен Петилон из университета Рена задался вопросом, сколько могут продержаться под водой без воздуха паучки Арктоса фульвилиниата. Известно, что эти насекомые, живущие на солончаках северо-западной Франции, стойко переносят отсутствие кислорода. В ходе эксперимента выяснилось, что паучки способны провести под водой до 40 часов. Ученые считают, что в это время они впадают в состояние комы, когда кислород практически не расходуется. Вероятно, это свойство выработалось в процессе эволюции, поскольку паучки регулярно оказываются под водой во время длительных приливов. Специалист по компьютерным технологиям Рая Шарау из Университета Вашингтона решил расшифровать знаки на глиняных табличках, которые были найдены 130 лет назад в индийской деревне на границе с Пакистаном. Историки определили, что создатели табличек жили в Индии 4000 лет назад. Исследователь постарался установить, являются ли символы на табличках записью живого языка или изображениями чего-либо. Раеш Рао проанализировал живые, мертвые, искусственные и природные языки, такие как английский, шумерский, санскрит, фортран и геном человека. Ученый пришел к выводу, что естественные речевые языки, в отличие от природных и искусственных, обладают определенной гибкостью. В них последовательность символов не полностью упорядочена, но и не совсем случайна. Полученное соотношение между случайностью и порядком Рао применил к исследованию древних табличек. Оказалось, что последовательность символов совпадает со значением порядка и случайности естественных языков человеческой речи. Теперь ученый полон решимости расшифровать этот древний язык.
Научную панораму подготовила и представила вам обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Мексике от вируса свиного гриппа умерли более 100 человек. Заразились более 1300. Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. 3 человека погибли, 7 ранены. В Эквадоре действующий президент Рафаэль Корреа объявил свою победу, не дожидаясь официального объявления результатов голосования. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе время традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов», «Новости Москвы» и «Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Петербург. В саду имени Чернышевского в воскресенье прошел митинг против перевода из центра города в Петергоф академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете. Несколько десятков выпускников гимназии, учителей и родителей учеников потребовали... заявил, что здание гимназии будет использовано для нужд университета. Участники митинга направляют письмо губернатору и депутатам законодательного собрания. Москва. Строительство четырехуровневой транспортной развязки в районе станции метро «Сокол» планируется завершить в этом году. Два уровня развязки подземные, Волоколамский и Алабяно-Балтийские тоннели, и еще два по и над поверхностью земли. Они развяжут движение по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе. О ходе работ на этом сложнейшем объекте рассказал журналистам начальник департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы Александр Левченко.
Задача, которая поставлена строителям на этом участке, она заключается в том, чтобы пустить в этом году Волоколамское направление тоннель построить и пройти участок под линией метро.
Петербург. Институт Петра I планирует открыть в городе в будущем году. Он будет... Институт будет финансироваться за счет средств городского бюджета, станет первым в Петербурге учреждением. Москва. Прокуратура Московской области выявила ЗО номер 4. На арестованных приходится почти вдвое меньше санитарной площади против нормативной. Более того, часть арестованных не имеет индивидуальных спальных мест. В 1,5-2 раза меньше оказалось и посадочных мест для приема пищи. Большинство помещений СИЗО нуждается в ремонте. Эти работы уже начались. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, определяется ответственность виновных должностных лиц, а часть арестованных уже переводится из переполненного СИЗО Можайска в другие следственные изоляторы. Новости Москвы и Петербурга, 27 апреля, Вера Володина.
Городской репортаж в нашей программе сегодня из Санкт-Петербурга на тему экономического кризиса, насколько непросто работать в сегодняшних условиях предприятиям города. Руководители предприятий говорят о главных сложностях, почти нет заказов, растет стоимость кредитов. Петербургские социологи исследовали ситуацию на 200 предприятиях города. Симптомы кризиса и способы, с помощью которых руководство компаний пытается удержаться на плаву. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Социологическое исследование состояния петербургского бизнеса во время кризиса под названием «Симптомы кризиса и антикризисные меры на предприятиях Петербурга» было проведено в феврале-марте агентством социальной информации. По данным исследования, не заметили каких-либо признаков кризиса менее 10% опрошенных, но большинство городских компаний, 62%, ощущает значительное снижение спроса на продукцию, рост цен на сырье и ресурсы и задержки выплат за уже поставленную продукцию и оказанные услуги. Как же руководители компаний борются с кризисом? Половина из них резко сокращает расходы, не связанные с производством, например, на страхование работников и другие социальные программы, на обучение работников, на корпоративные праздники, на канцелярские товары, на мобильную связь. Треть предприятий сокращает сотрудников, производство, уменьшает зарплаты и различные бонусы. Другие предприятия, их тоже около трети, вместо увольнений практикуют сокращение рабочей недели и отправление в неоплачиваемые отпуска. Все это достаточно известные меры, но есть и еще проекта исследования Анастасия Кинчарова называет оптимистами.
Позитивная стратегия. Я ее назвала цитатой из Дейла Карнеги: «Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад». То есть это предприятия, которые пытаются извлекать из кризиса возможные плюсы. Они перепрофилируют деятельность для того, чтобы она больше соответствовала требованиям рынка в этой ситуации. Осваивают новые рынки и избавляются от активов, которые, возможно, являются для них неважными.
Интересно, что половина руководителей компаний заявили, что не нуждаются запросов поддержки, но 30% все-таки ее ждут. Что же это за поддержка?
Это основные 4 вида поддержки правительства Санкт-Петербурга, которые хотели бы получить представители предприятий. Финансовая помощь или кредиты, государственный заказ, налоговые льготы и помощь в приобретении или аренде помещений. Опять же, интервьюеры сказали, что на этот вопрос отвечали очень тяжело и с массой вопросов, а куда пойдет эта информация. То есть существует определенная напряженность, когда речь заходит о отношениях с государственными органами.
Что касается симптомов кризиса, то снижение спроса коснулось в гораздо большей степени частных предприятий города. А вот рост цен на сырье и ресурсы больнее ударил по государственным компаниям. Всего металлургия. Татьяна Тимофеева, начальник отдела правительства Петербурга, говорит, что эти данные
безработицы, доходов населения, переобучение, образование, переквалификации. Пока еще в Петербурге сохраняется в сфере занятости превышение спроса над предложением. Но, как и прежде, большая часть вакансий – это вакансии рабочих, около 22 тысяч человек. Городом разработан широкий круг мер, но это в первую очередь мероприятия по поддержанию людей, оставшихся без работы. Это переподготовка, повышение квалификации работников. Предусматриваются меры по поддержке производителей базовых отраслей экономики Санкт-Петербурга. Разрабатываются механизмы содействия в получении кредитов, взаимодействия с банковским сектором.
Насколько это актуально, можно судить потому, что по оценкам экспертов, при нынешней стоимости кредитов доходность бизнеса должна составлять 50%, чего невозможно добиться законным путем. Среди специфически петербургских симптомов кризиса эксперты отмечают также рост здоровой агрессивности бизнеса. Задержки платежей на 1-2 дня уже влекут обращение в суд. Резко возросло число внутрикорпоративных конфликтов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Может ли свиной грипп в Мексике превратиться во всемирную пандемию гриппа? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Вспышка новой разновидности гриппа в конце прошлой недели спровоцировала крайне тревожные предупреждения Всемирной организации здравоохранения и беспокойство в пограничной с Мексикой районах США. Этот вирус, как опасаются некоторые специалисты, претендует на роль возбудителя глобальной пандемии гриппа, которую вирусологи предчувствовали последние десятилетия, рассказывает Алан Давыдов.
В пятницу власти города Мехико пошли на беспрецедентный после землетрясения 1985 года шаг. Закрыли все школы на территории мегаполиса с 20-миллионным населением. После того, как 16 человек скончались, еще 900 заболели в результате, как полагают, воздействия новой разновидности вируса свиного гриппа. Работники здравоохранения по обе стороны американо-мексиканской границы пытаются выяснить, тот ли это самый вирус, который немного ранее стал причиной заболевания 7 жителей Техаса и Калифорнии, и которых удалось вылечить. Эта группа больных, как установлено, стала жертвой абсолютно нового гриппозного штамма, сочетающего в себе черты свиного, птичьего и человеческого гриппа. Прокомментировать вспышку новой разновидности гриппа я попросил известного эксперта в этой области, профессора медицины Университета Нью-Йорка Марка Сигела. Симптомы этого гриппа классические – жар, боль в мышцах, сухость в горле, головная боль, плюс, что характерно для свиного гриппа, тошнота и понос. Имеющаяся статистическая картина пока не дает полного представления о масштабах и ареале заболевания. Ответ может быть получен только после сбора и анализа всей информации. Ведь часто причиной смерти в таких случаях служит вторичная инфекция. Хотелось бы больше узнать обо всех обстоятельствах смерти мексиканских больных, об их возрастных группах. Но если даже окончательно подтвердится, что это новый штамм, и если он вызовет новую пандемию, она, скорее всего, будет умеренной, наподобие гонконгского гриппа 40-летней давности, потому что новый вирус имеет черты предыдущих штаммов гриппа. Каковы варианты развития эпидемии? Приближается окончание весны, и эпидемия, скорее всего, угаснет. Но выдохнувшись к лету, вирус может реактивизироваться осенью. Наихудший сценарий – это пандемия. Но хочу особо подчеркнуть, что пандемия, означая одновременное поражение гриппом людей в различных частях мира, не означает, что заболевание достигнет планетарных масштабов. Каковы могут быть реальные последствия эпидемии или пандемии свиного гриппа? Наибольший вред может принести сам страх перед вспышкой гриппа. Как правило, люди под воздействием страха забывают о мерах предосторожности. Масштабы сообщений о гриппе всегда превышают фактический риск. Более всего я озабочен возможностью паники. Есть печальный исторический прецедент. В 1976 году система американских центров контроля и профилактики заболеваний настояла на обязательной поголовной вакцинации, и в результате это закончилось массовым заболеванием синдромом Гиена-Барре. Поэтому важнее всего, на мой взгляд, сохранить спокойствие и тщательнее предохраняться. Думаю, что медики и федеральные власти, оставаясь настороже, не должны делать слишком поспешных выводов. Ученым следует тщательно отслеживать поведение нового вируса, а не торопиться с мрачными предсказаниями. Так, профессор медицины Университета Нью-Йорка Марк Сигел прокомментировал тревожные предупреждения относительно возможной вспышки пандемии свиного гриппа.
У необычного вируса гриппа в Мексике есть все основания претендовать на роль возбудителя пандемии гриппа, считает профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Это необычная вспышка. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что этот вариант, свиной вариант вируса гриппа AH1N1, может и должен рассматриваться как потенциальный, конечно, но кандидат в пандемические вирусы.
Почему?
Возьмем количественную сторону его активности. За 6 с лишним лет циркуляции вируса H5N1, птичьего вируса, который всегда рассматривался в течение последнего времени как потенциальный кандидат в пандемические вирусы, он убил 250 человек из 420 заболевших этим гриппом за все эти 6 лет. А вирус AH1N1, только что появившийся на арене, за несколько дней заразил около 1000 человек и по меньшей мере вызвал 60 смертей в Мексике. А вторая сторона дела заключается в том, что предпосылками является то, что этот вирус известной антигенной структуры, уже вызывавшей пандемии. Это пандемия испанки 18 года, она обозначается по антигенной структуре как H1N1.
Остановима ли эта инфекция? Можно ли ее одолеть?
В районах Канады, где была проведена поголовная вакцинация нынешним вариантом вакцины, заболеваний нет. И они не вводят ограничений на контакты с Мексикой. Поэтому я думаю, что весьма вероятно, что нынешние вакцины в состоянии предотвратить распространение инфекций.
Ну а пока встревоженные медики ищут признаки свиного гриппа во всех вспышках гриппа на территории США. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличии.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».